Вот так звук истории.
Добрый вечер всем. 0 часов 8 минут. Сегодня мы в прямом эфире. Сегодня Александр Смирнов, звукорежиссер, Сергей Бунтман, ведущий. Это та передача, которую я хотел провести в прошлое воскресенье, в ночь с воскресенья на понедельник, потому что это была именно, да, та самая дата, 25 лет со дня открытия первого съезда народных депутатов. Но вот что я вам скажу. Конечно, произошло такое событие. В этот день умер Войцех Ярузельский. И я не мог не откликнуться на смерть Войцеха Ярузельского. И тогда заменил... Там полтора интервью прошли из тех двух, которые мне посчастливилось взять у этого удивительного человека, трагическая фигура. Ну, мы об этом говорили уже прошлый раз и несколько раз до того. Сегодня хочется вспомнить первый съезд народных депутатов. И я вам предлагаю тоже вспомнить первый съезд народных депутатов. Многие помнят свои ощущения как чего-то совершенно удивительного. Удивительного, невероятного, то, что происходило так стремительно после того, как Михаил Сергеевич Горбачев стал генеральным секретарем ЦК КПСС. И мы увидели, что какие-то странные термины появляются, как ускорение было. Потом термин, собственно, гласность и перестройка появились. И вот, когда прошли выборы в съезд народных депутатов, на съезд народных депутатов, а сами выборы были тоже замечательные, сами выборы проходили и впрямую, и не впрямую, и корпоративно. Там, например, депутаты от каких-то паразитных совершенно общественных организаций. Вот были 750 от национально-территориальных избирательных округов, 750 от территориальных, это равная численность избирателей. Потом была общественная организация, это 100 депутатов от Компартии, 100 от профсоюзов, от Академии наук, от Комсомола, ветеранов войны и труда, Союз архитекторов, Союз дизайнеров, Союз кого угодно был, ДОСААФ, Советский фонд культуры, Фонд милосердия и здоровья, Добровольное общество любителей книги даже, своих делегатов. И это позволило очень многим людям совершенно неожиданным пройти на первый съезд народных депутатов. И от неожиданных даже регионов. Хотя, если разобраться, например, избрание Галины Васильевны Старовойтовой от Армении, оно совершенно было логично в той обстановке. Я бы хотел сегодня предоставить вашему вниманию несколько выступлений на первом съезде народных депутатов, которые показывают и атмосферу. Во-первых, происходит что-то невероятное. Говорят какие-то слова люди, которые не говорили. Но за год до этого, например, была прогремела реабилитация Бухарина, была партийная конференция, которую сопроводили карикатуристы французской газеты «Монд». Я как раз тогда был на стажировке во Франции. И когда я взял в руки газету «Монд», где на первой странице была изображена Потемкинская лестница, по ней катится детская коляска, как в фильме Эйзенштейна, и в этой коляске лежит некий младенец с выпученными глазами, и это Сталин, катится вниз по Потемкинской лестнице в детской коляске. И это действительно все покатилось. И тогда примкнули к телевизорам, да, прильнули все и жаждали увидеть все своими глазами. У нас выставили на Пятницкой улице, где я работал в гостелерадио тогда, в навещании, тогда просто вытащили телевизор и поставили в коридоре, потому что понятно было, что все будут бегать в редакции из студии, из студийного корпуса. И чтобы было недалеко бегать, читать новости или там что-нибудь записывать, выставили в коридоре, и все смотрели съезд народных депутатов. Давайте сейчас, для того, чтобы понять удивительную атмосферу этого съезда, когда произносились, как я говорил, уже слова невозможные еще несколько лет назад, когда можно было смеяться над тем, над чем нельзя было смеяться несколько лет назад, и как тяжело входили в этот контекст, и самые смелые предложения делались тогда, и смелые контрпредложения. Вот послушайте сейчас выступление на Первом съезде народных депутатов, он прошел с 25 мая по 9 июня 1989 года. Послушаем Юрия Корякина. Это публицист, критик, знаменитый. И вот его тоже появление во Дворце съездов, это, конечно, был большой шок. И вот, вот что он говорит. Все те аспекты, вся та гамма чувств, о которой я только что говорил, там присутствует. Слушаем Юрия Корякина.
Слово предоставляется депутату Корякину Юрию Федоровичу, старшему научному сотруднику Института международного рабочего движения Академии наук СССР.
Товарищ президент, народные депутаты, избиратели. Куда девались те времена, когда наш генеральный секретарь и президент становился трижды героем Советского Союза и получал орден Победы за то, что его и подвиги в фильме прекрасно изобразил актер, которому за это исполнение тоже дали звание Героя социалистического труда. Куда девались те времена, когда за Брежнева писали книги, а он получал за них Ленинскую премию по литературе и вручал ему эту премию Марков, а потом сам Марков получал звание Героя соцтруда от свежеиспеченного лауреата. Куда девались те времена, когда на книгах о генсеках делали карьеру, когда даже Черненко издавал труд о торжестве прав человека в Советском Союзе, а один из самых известных журналистов приходил от этого труда в неистовый восторг. И если бы человек, не знавший обо всем этом, попал бы вдруг сейчас на наш съезд, то, я думаю, он был бы ошарашен тем, что, по-видимому, решил бы он, нет виноватия во всех наших бедах, чем наш генеральный секретарь. Возникла опасная тенденция. Наш съезд уже это продемонстрировал. Это небывалый прорыв установления нормальных отношений между властью и народом через депутатов. Впервые все происходит на глазах всего народа. Настоящий форум. Резко ускорился процесс размистифицирования власти. Однако возникла опасная тенденция. Раньше люди так привыкли блюдолизничать перед старыми генсеками, что теперь считают обязательно хамить новому. Хотя и сейчас блюдолизов много. Кстати, один из них, увидев месяц назад, как Михаил Сергеевич попрощался со мной за руку, тут же решил предложить мне пост главного редактора очень серьезного журнала. Михаил Сергеевич, у меня к вам просьба, как президенту. Я хотел бы, чтобы наш съезд поддержал ее. Просьба такая. Вернуть российское наше гражданство человеку, который первый осмелился сказать правду о сталинщине, который первый призвал и себя, и нас не лгать, великому писателю земли русской, великому гуманисту Солженицыну. Вы нашли общий язык с «Железной леди», вы нашли общий язык с Бушем и Рейганом, вы нашли общий язык с Папой Римским, они не перестали быть антикоммунистами? Неужели и нашли этот язык на почве гуманизма? Неужели мы с Солженицыным не найдем на этой почве с великим гуманистом общий язык? Давайте подумаем о том, что если бы жили сейчас Пушкин, Достоевский, Толстой, ну неужели бы мы с вами им понравились? Ну и что, за это их выслать? Мне кажется, мы не простим себя, мысль не моя, впервые высказана Астафьевым, мы не простим себя никогда, и потомки нам не простят, если мы не сделаем этого. Меня давно мучает еще один вопрос. Меня отговаривали говорить о нем, простите, но я, конечно, решусь. Еще в детстве я узнал один тихий, почти абсолютно забытый нами факт. Сам Ленин хотел быть похороненным возле могилы своей матери на Волковом кладбище в Петербурге. И, естественно, Надежда Константиновна и Мария Ильинична, сестра его, хотели того же. Ни его, ни их не послушали. Произошло то, что произошло. И это было еще одним не сразу заметным, не сразу осознанным моментом нашего очеловечения. Раз человечнее, конечно. Была попрана не только последняя политическая воля Ленина, но была попрана его последняя личная человеческая воля. Конечно, во имя Ленина же. Идеологических, политических доводов можно против этого набрать тысячу. Человеческих доводов нет ни одного. Меня предупреждали, народ не поймет. Народ-то и поймет, уверяю вас. Один поймет... Один этот тихий, забытый нами факт, что Ленин хотел лежать по-людски. Неужели это мы не поймем? Танки ходят по Красной площади, тело содрогается. Ученые, художники лепят, это же кошмар, это лицо, чтобы создавать видимость, а там нет. Страшно говорить об этом, но пускай покоится это тело. Там, по его ленинской воле. И если бы я был, и если бы я был верующим, и если бы душа была бессмертной, она бы вам сказала спасибо. Третья мысль еще более еретична. Если мы не потеряли память, если мы не убили совесть, а совесть это совесть, то мы должны на Лубянке, на здании этом, выписать, именно там выписать имена 40, точные цифры мы не знаем, миллионов погибших в связи по приказу Лубянки. Если бы кровь потекла та, которая по приказу и на Лубянке вытекла, снесло бы ее Лубянку. И наша честь национальная, социальная, человеческая требует этого. И я убежден, что это будет. И сколько у меня времени?
3 минуты.
3 минуты. Я получил письмо. Предлагаю принять резолюцию съезда с осуждением академика Сахарова. В письме предлагается содержание такое. Господин Сахаров, все ваши заслуги перечеркнуты одним вашим кощунственным заявлением. Да, вы один из создателей водородной бомбы, без которой не было бы мощи нашей великой державы. Да, вы по праву носили награды Родины, которая сделала вас трижды героем соцтруда. Да, вы являетесь одним из инициаторов запрещения ядерных испытаний в 3 средах. Да, вы были против вступления наших войск в Афганистан. Да, вы были защитниками демократии и гласности, но все это теперь перечеркнуто. И скажите спасибо, что мы не ссылаем вас ни в Горький, ни высылаем за границу. И второе письмо. Мне дали, когда я шел сюда. Ежедневно афганская война убивала и калечила десятки наших и сотни афганских людей. Сокращение ее хотя бы даже на день спасло их от этой участи. От имени всех оставшихся в живых людей, их матерей, жен, невест, от имени их будущих детей, русских и афганских, великое вам спасибо, Михаил Сергеевич. И вам, Андрей Дмитриевич. Брежневская клика начала войну в Афганистане. Теперь, чтобы скрыть свою преступную роль, она приключает внимание народа от себя. Все.
Это был Юрий Корякин. Да, сколько тут надежд, сбыточных или несбыточных. И да, гражданство вернули, вернулся Александр Исаевич Солженицын. Но это совсем произошло не так. Это больше было похоже на пародийно описанное у Владимира Войновича. Очень сложное оказалось время. И я думаю, что мы многие этого не выдержали, этого времени, которое наступило потом. Но слова первые были произнесены. Да, конечно, это сегодня важно все. И практически ничего не сделано. Евгений Евтушенко, одна из самых ярких тоже фигур Первого съезда народных депутатов. И Евгений Александрович появился, он был то в желтом костюме, то в каких-то вот совершенно блузах, одеждах. И даже ему вот Рафик Нишанович Нишанов, был такой человек, представитель Совета национальностей, Рафик Нишанович сделал ему замечание и сказал, чтобы Евгений Александрович больше не появлялся в прогулочной косоворотке, как сказал, удивительную совершенно одежду, придумав Рафик Нишанович Нишанов. Послушаем Евгения Александровича Евтушенко.
Дорогие товарищи, нелегко сеять семена перестройки в землю с трещинами национальной розни. Что стоят тосты за дружбу народов, когда под ножки банкетного стола то и дело подтекает кровь. Дружбу народов надо начинать даже не со школы, а еще с детсада, с улицы, с автобуса, с магазина, где еще к позору нашему то и дело можно слышать такие оскорбительные для национального достоинства выражения, как «Хохляндия», «Кацап», «Жид», «Армяшка», «Чучмек», «Чухонец», «Косошка» и так далее. Предлагаю новую статью в главе 9 Конституции СССР. Суверенитет и национальное достоинство каждой республики СССР гарантируется всеми другими республиками. Оскорбление любого, даже самого малочисленного народа, неуважение к его языку, законам, экономике, культуре, обычаям, верованиям, волеизъявлению считать уголовно наказуемым оскорблением всех советских народов. Нельзя отмыться от прошлого, если нету мыла. Так называемая сильная рука всегда готова зловеще прирасти к рыхлому телу слабой экономики. Если нет демократии экономики, то демократия всегда под угрозой. Недемократичность экономики объясняется прежде всего тем культом личности, который у нас никогда не прекращался. Культом личности государства. Культ личности государства привел к государственному монополизму. Государство, монополизировав все основное производство, от канцелярских скрепок до ракет, стало похоже на неуклюжего динозавра с рахитичными, подгибающимися от веса туловища ножками и с крошечным мозгом в голове, находящийся слишком далеко от хвоста. Монополия государства на предприятии землю – это не социализм, задуманный Лениным,
а какой-то полуфеодальный антигосударственный капитализм. Предлагаю из преамбулы Конституции выбросить хвастливую шапкозакидательскую формулировку. В СССР построено социалистическое общество. Надо сначала его построить. Для этого следовало бы сократить в ряде случаев, а в ряде случаев и прекратить помощь слаборазвитым странам, пока наша собственная страна не станет высокоразвитой. Мои избиратели из города Харькова, этого своего рода Ленинграда Украины, где интеллигентный рабочий класс и подлинно рабочая интеллигенция дали мне наказ, строгий наказ, внести в 7-ю главу Конституции следующую статью. Граждане СССР, независимо от их партийного, государственного и общественного положения, обладают лишь равными правами со всеми другими трудящимися в сфере торгового обслуживания, в сфере образования, в сфере здравоохранения. Существование в открытой или скрытой форме привилегированных спецмагазинов, спецаптек, спецбольниц считать антиконституционным нарушением принципов социалистического равноправия. Товарищи, конечно же, должны быть депутатские привилегии. Нам, к сожалению, при сегодняшнем положении с билетами нужны депутатские кассы. Нужно размещение в гостиницах срочное в связи с важностью народных заданий. Но, товарищи, ну вот роскошные депутатские комнаты в аэропортах, на вокзалах, когда рядом спят в повалку женщины, дети, старики, это же стыдобище. Мы с вами же съезд народных депутатов, мы же высший орган власти. Давайте с разрешения председателя совершим хотя бы это крошечное, скромное волшебство демократии. Проголосуем за то, чтобы все депутатские комнаты отдать под комнаты матери и ребенка и престарелых. Спасибо. 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 Историческая заслуга творческой части партии и лично Горбачева в том, что они мужественно взяли курс на новое мышление. Но новое мышление несовместимо с прежним инерционным партийным монополизмом на выдвижение советских и государственных руководящих кадров. Членов партии в нашей стране около 20 миллионов. Но около 100 миллионов взрослых беспартийных. Это же золотой неисчерпаемый запас потенциальных руководящих кадров. А мы продолжаем мусолить все ту же засаленную номенклатурную колоду. Нет ни одного беспартийного министра СССР. Днем с огнем не найдешь беспартийного генерального директора. На всю страну, по-моему, лишь один беспартийный министр республики Раймонд Паулс и лишь один беспартийный редактор всесоюзного журнала Сергей Залыгин, который на всякий случай надо записать в Красную книгу. Предлагаю дополнительную статью в главе Конституции номер 7. Граждане СССР, независимо от партийности и беспартийности, имеют полное равноправие при выдвижении на любые советские и государственные посты, включая самые высшие. Предлагаю специальным указанием Верховного Совета аннулировать все так называемые диссидентские процессы, вернуть советское гражданство всем, у кого оно было несправедливо отобрано. Предлагаю лишить права на медицинскую практику всех психиатров, которые, нарушая клятву Гиппократа, под видом инакомыслящих, запихивали в психушки нормальных, свободомыслящих людей. Товарищи, почему мы выиграли Отечественную войну? Потому что у нас всех было чувство общего врага. Не будем искать сейчас врагов друг в друге, ибо у всех нас общие враги. Угроза ядерной войны, страшные стихийные бедствия, национальные конфликты, экономические кризисы, экологические беды, бюрократическая трясина. Перестройка — это не только наша духовная революция. Это наша вторая Великая Отечественная война. Мы не имеем права не победить в ней. Но эта победа не должна нам стоить человеческих жертв. Спасибо.
Нет, Евгений Евтушенко. Ну, можно сказать, что это звучит достаточно наивно. Есть, кстати, если у вас есть какие-то и воспоминания и ощущения от тех времен, вы совершенно спокойно можете смски посылать. Все у нас работает. +7 985 970 45 45. Хотя довольно большие выступления, но за это время я успею и прочитать ваши смски, и потом их вслух тоже прочесть. Может быть, наивно, но вот посмотрите, какой ерундой мы занимаемся последние довольно много уже лет. И это началось несколько раньше, пришествие Путина уже в президентство. Началось несколько раньше. Начали уставать, начали плевать на все, что у нас происходит. И в это время очень активные люди занимались тем, что вышибали абсолютно порыв к нормальной демократическому очень сложному развитию, упрощали все и доупрощались до того, что, боюсь, как бы нам через много-много лет, вернее, не нам уже, а нам, нашим детям и внукам, опять бы пришлось ломиться в открытые двери, открывать очевидные, изобретать велосипед, там, огонь высекать. Надо же, вот, надо же, как оно все, чтобы потом они говорили, надо же, неужели? Также удивлялись, как во время первого съезда народных депутатов. Очень тяжело слушали Андрея Дмитриевича Сахарова на первом съезде народных депутатов. Его и захлопывали, не давали говорить. Честно скажем, оратор Андрей Дмитриевич Сахаров был еще тот. Но послушать было надо. И я вам сейчас предлагаю заключительное выступление Андрея Дмитриевича Сахарова, которое тяжело ему разрешили. Председательствовал тогда Михаил Сергеевич Горбачев. Тяжело разрешили, была полемика. И захлопывали, и свистели, и шикали. И все вы это услышите. И услышите вы, что, собственно, предлагал Андрей Дмитриевич.
Я не выступал 7 раз. 7 раз выходил. Товарищи, я 7 раз не говорил.
И ни разу не вышел Кирилл Юрьевич.
Я выступал 5 минут. И открытие
света. Хорошо, давайте решим вопрос.
Это не выступление.
Товарищи, давайте решим вопрос.
У меня не было.
Давайте решим вопрос так. Я вношу предложение компромиссное. Кто за то, чтобы дать депутату Сахарову 5 минут для выступления, прошу поднять мандаты. Надо считать. Кто против? Ну меньшинство. Меньшинство явное. Пожалуйста, Андрей Дмитриевич, 5 минут.
Как получится, товарищи? Это не всегда удается. Я концептуально не выступал. И я должен сказать, что мое положение все-таки несколько исключительное. Я в этом себе отчет и чувствую на себе ответственность. Поэтому ответственность я буду говорить, как я собрался говорить. Уважаемые народные депутаты, я выступаю, чтобы объяснить, почему я голосовал против предложенного итогового документа, несмотря на то, что в нем содержится чрезвычайно много очень важных мыслей, и он весьма полезен. Но, тем не менее, я считаю, что документ этот отражает работу съезда, а съезд не выполнил своей главной задачи установление власти, той системы власти, которая обеспечит решение других задач, задачи экономической, задачи социальной и задачи преодоления экологического безумия. Съезд избрал председателя Верховного Совета СССР первый же день без широкой политической дискуссии и хотя бы символической альтернативности. По моему мнению, съезд совершил серьезную ошибку, уменьшив в значительной степени свои возможности влиять на формирование политики страны, оказав тем самым плохую услугу и избранному председателю. По действующей конституции председатель Верховного Совета СССР обладает абсолютной, практически ничем не ограниченной личной властью. Сосредоточение такой власти в руках одного человека крайне опасно, даже если этот человек – инициатор перестройки. При этом я отношусь лично к Михаилу Сергеевичу Горбачеву с величайшим почтением. Но это не вопрос личный, это вопрос политический. А если когда-нибудь это будет кто-то другой? Постройка Государственного дома началась с крыши, что явно не лучший способ действий. То же самое повторилось при выборах Верховного Совета. По большинству делегаций происходило просто назначение, а затем формальное утверждение съездом людей, из которых многие не готовы к законодательной деятельности. Члены Верховного Совета должны оставить свою прежнюю работу, как правило, дрочит расплывчатая формулировка, при которой в Верховном Совете оказывается свадебные генералы, более 50%. Такой Верховный Совет будет, как можно опасаться, просто ширмой для реальной власти председателя Верховного Совета и партийно-государственного аппарата. В стране в условиях надвигающейся экономической катастрофы и трагического обострения межнациональных отношений происходят мощные и опасные процессы, одним из проявлений которых является всеобщий кризис доверия народа к руководству страны. Если мы будем плыть по течению, убаюкивая себя надеждой постепенных перемен к лучшему в далеком будущем, нарастающее напряжение может сорвать наше общество самыми трагическими последствиями. Товарищи депутаты, на вас ложится огромная историческая ответственность. Необходимы политические решения, без которых невозможно укрепление власти советских органов на местах и решение экономических, социальных, экологических, национальных проблем. Если съезд народных депутатов не может взять власть в свои руки здесь, то нет ни малейшей надежды, что ее смогут взять советы в республиках, областях, районах, селах. Без сильных советов на местах невозможна земельная реформа и вообще какая-либо эффективная аграрная политика, отличающаяся от бессмысленных реанимационных вливаний нерентабельных колхозов. Дальше я опускаю аргументацию и привожу текст декрета о власти, который я предлагаю принять. Декрет о власти. Исходя из принципов народовластия, съезд народных депутатов заявляет: первое, статья 6 Конституции СССР отменяется. Второе, принятие законов СССР является исключительным правом съезда народных депутатов СССР. На территории Союзной Республики законы СССР приобретают юридическую силу после утверждения высшими законодательным органом Союзной Республики. Верховный Совет, Третий Верховный Совет СССР является рабочим органом съезда. Пропускаю пункт для быстроты. Пятое. Избрание и отзыв высших должностных лиц СССР, а именно председателя Верховного Совета СССР, заместителя председателя Верховного Совета СССР, председателя Совета Министров СССР, председателя и членов Комитета Конституционного Надзора, председателя Верховного Суда СССР, генерального прокурора СССР, Верховного арбитра СССР, председателя Центрального банка, а также председателя КГБ СССР, председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию, главного редактора газеты «Известия», исключительное право съезда, поименованные выше должностные лица подотчетны съезду и независимы от решений КПСС и ее органов. Шестое. Кандидатуры на пропускаю еще один пункт, последний, седьмой пункт. функции КГБ ограничиваются задачами защиты международной безопасности СССР. Я прошу создать редакционную комиссию и на чрезвычайном заседании съезда рассмотреть этот декрет. Я обращаюсь к гражданам СССР с просьбой поддержать декрет в индивидуальном и коллективном порядке, подобно тому, как они это сделали при попытке скомпрометировать меня и отвлечь внимание от ответственности за афганскую войну. Опускаю аргументацию. Продолжаю. Уже нет давно опасности военного нападения на СССР. У нас самая большая армия в мире, больше, чем в СССР, чем у США и Китая вместе взятых. Я предлагаю создать комиссию для подготовки решения о сокращении срока службы в армии ориентировочно в 2 раза для рядового и сержантского состава, соответствующим сокращением всех видов вооружения, но со значительно меньшим сокращением офицерского корпуса с перспективой перехода к профессиональной армии. Такое решение имело бы огромное международное значение для укрепления доверия и разоружения, включая полное запрещение ядерного оружия,
Андрей
а
Дмитриевич.
Также огромное экономическое и социальное значение. Мое выступление Все. Имеет принципиальное значение, я продолжаю.
Все.
Частные национальные проблемы. Мы получили в наследство от сталинизма национально-конституционную структуру, несущую на себе печать имперского мышления и имперской политики «разделяй и властвуй». Жертвой этого наследия являются малые союзные республики и малые национальные образования, входящие в состав союзных республик по принципу административного подчинения. Они на протяжении десятилетий подвергались национальному угнетению. Сейчас эти проблемы драматически выплеснулись на поверхность. Но не в меньшей степени жертвам явились большие народы,
микрофон.
В том числе русский народ, на плечи которых лег основной груз имперских амбиций и последствий авантюризма и догматизма во внешней и внутренней политике. Необходимы срочные меры. Я предлагаю обсудить переход к федеративной горизонтальной системе национально-конституционного устройства. Эта система предусматривает предоставление всем существующим национально-территориальным образованиям, вне зависимости от их размера и нынешнего статуса, равных политических, юридических и экономических прав с сохранением теперешних границ. Со временем возможно...
Все-таки заканчивайте, Андрей Дмитриевич. Два регламента уже. Два регламента.
Я опускаю все ограничения. Я пропускаю очень
Все.
Многое.
Все, ваше время. Два регламента истекло. Я прошу извинить меня.
Внимание.
Все. 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 Все, товарищ Сахаров. Товарищ Сахаров. Вы уважаете съезд или нет? Хорошо. Хорошо. Все. Все. Два... Все. Все. Все.
Печальный вот этот последний звонок. Это Это очень сильная история, очень печальная история. Потому что одно из важнейших выступлений, действительно важнейшее положение о власти. И вот это постепенное отрезание хвостов, оно, конечно, может быть, более резкие движения вызвали бы большее сопротивление. Но не знаю, это был такой поразительный момент, когда можно было услышать всех. Может быть, мы сейчас переоцениваем, потому что тогда было ощущение не того, что сейчас все это будет длиться, и все лучше и лучше, а вот сейчас все прикроют, было ощущение. И когда выступил против Сахарова в свое время там депутат Червонописский, как сейчас помню, было ощущение, что сейчас все прикроют. И не надо торопиться. И, может быть, даже казалось, что вот как Горбачев указал, что не надо торопиться. Да, идеи Сахарова оказались слишком смелыми, но они были абсолютно верны. Не решив эту проблему, и съезд, и последующие Верховные Советы оказались в подвешенном состоянии. Это прекрасная речь Андрея Дмитриевича Сахарова. И если бы в более спокойной обстановке он мог бы все это изложить... И если бы тогда было понятно, ну, знаете, мы всегда очень умные потом. Сейчас мы понимаем, что как много всего было не сделано для того, чтобы нам действительно пойти вперед и построить нормальное государство. И можно сколько угодно говорить, из-за кого все это произошло. Все это произошло в целом из-за нас. Мы очень быстро устали и... Очень быстро поняли, что нам это не нужно, скорее всего. Очень многим из нас не нужно этого. А нужно действительно быстрое решение проблем, быстрая иллюзия того, что все хорошо. И опять возникло про крепкое государство, про сильную руку, про победоносную, несокрушимую, легендарную армию. Они только-только вот пришли к той армии, о которой говорил сейчас Андрей Дмитриевич Сахаров, как тут же получилось, что мы новую дубину готовим для того, чтобы ввязываться во всякие авантюры, а не для того, чтобы делать современную компактную армию и решать действительно существующие проблемы в мире, а не иллюзорные, которые мы сами придумываем. Да и многое, что было сказано на Первом съезде. Понимаете, в чем дело? Вот когда вот сейчас вы пишете, как же сейчас не хватает Андрея Дмитриевича, сейчас обстановка даже во многом хуже, чем приблизительно перед 89-м годом. А хуже она потому, что сейчас, может быть, еще не время. Почему-то люди стали больше бояться, чем тогда, говорите. Больше бояться. Потому что сами себе заткнули рот. Вот, говорит, тогда было ощущение свободы. А почему вас покинуло ощущение свободы? Кто вам сказал, что уже свободы нет в вас, в нас с вами? Кто сказал? Кто вас заставил согласиться со всем, что говорят с той билибердой, которая... Вот на удивительный путь прошел человек, путь наоборот. Прошел Александр Невзоров, например. То, что он сейчас говорит, чрезвычайно интересно. Про наркотик патриотизма. Послушайте, это есть во всех сетях. Есть. Послушайте, посмотрите, что говорит Александр Невзоров. Так, сделали бы по Сахарову, сохранили бы Советский Союз, Юлиан пишет. Это, конечно, вполне могли. Хотя бы большую часть сохранить того же самого Советского Союза. Другое бы построение было. У нас была возможность другое построение Российской Федерации сделать. И испугались. Испугались всего. Ну, не то, что променяли свободную колбасу. Ну, нет. Ух, ведь верили же мы тогда. И чем все кончилось? Не доросли мы, народ не дорос, как тогда еще мне говорила бабушка, вдова репрессированная и расстрелянная у моего деда. Да и сама изгнанная из партии из-за него. Выходит, все зря. Нет, абсолютно не зря. Бедный отважный Сахаров. Сахаров отважный, но он никакой не бедный. Потому что это было очень важно. Мы просто забыли. Это просто выпало. был, как в странных снах Маргариты Симоньян, у нее было, были советские журналисты, и потом наступила она со всем тем, что вот и эти 300 там награжденных. И вот ничего не было, и 90-х не было, не было удивительного поколения, которое выросло, которое просто растоптали, поколение наших коллег. Мало сопротивлялись, да, мало сопротивлялись. Но вот это не для того, чтобы, ах, если бы тогда, а если бы мы... Это все это к тому, что надо жить по-человечески и стараться жить по-человечески. И самое главное, не бояться и не чувствовать себя несвободным. Все. После 89-го года нельзя уже к этому вернуться внутри себя. А если возвращались, значит, никуда это не уходило. Наша страна движется в пропасть, а мы не осознаем еще. Да. Ну что же, а давайте теперь послушаем мы с вами финал. Заключительное слово Михаила Сергеевича Горбачева, где Михаил Сергеевич, я бы так сказал, знаете, по-простому, отбрыкивается от всех. И от тех, кто справа, и от тех, кто слева. Сейчас для того, чтобы зафиксировать хоть ту ситуацию, которая создалась в конце первого заседания съезда.
Дорогие товарищи, завершается съезд 13 дней его работы. Я еще раз хочу вас поблагодарить, народных депутатов СССР, за тот огромный вклад, который вы внесли в его подготовку и проведение. Мы все с вами согласились с тем, и я в данном случае отвожу негативные суждения депутата Сахарова, направленные на то, чтобы принизить съезд, принизить его роль и этапное значение в судьбе нашей страны. Позвольте вам, товарищи депутаты, пожелать больших успехов. Впереди вас огромная работа. И мы уверены, что наш съезд возьмет на свои плечи заботу о том, чтобы дело, которое мы начали по обновлению нашего общества в интересах народа, на принципах демократии и гласности, в интересах гуманизации всего жизни нашего народа, будет по плечу ему. Этому съезду, этому корпусу депутатов. Желаю больших успехов. Повестка дня исчерпана. Первый съезд народных депутатов объявляется закрытым.
Даже гимн звучит несколько по-другому. А когда его исполняли тогда снова без слов, уже после 77-го года были слова, и звучит он с какой-то надеждой тогда. Ну вот что пишет «Ошеломительные минуты для пробуждения в первую очередь совести». Спасибо, Марина. Очень похоже на Генеральные Штаты, вот французские, 1789 года. 89-й год, да, похоже на, именно на Генеральные Штаты, на, не на все последующие собрания, а именно на Генеральные Штаты. И можно подумать, а что потом было вот в ту революцию во французскую? А что потом было? Было много всего, как и во всякую революцию. Но это был важнейший для всего мира переворот, а мы пытались догнать весь мир. И до сих пор, а когда плюнули на то, что все равно не догоним, давайте мы пойдем совершенно другим путем. Давайте совершенно пойдем другим путем. И вот совершенно зловеще появляется тот анекдот, который в нормальных ситуациях был смешным в изложении Дмитрия Рогозина, когда он говорил, что моя тетя в Одессе пробегает 100-метровку за 5 секунд. Ну как же так, мировой рекорд там 8 с чем-то. А она знает краткий путь. И оказалось, что вот я-то по наивности своей тогда думал, и это нормально, что мы можем найти оригинальные технические решения, можем найти технологические, организационные, интересные решения для того, чтобы поднять в том числе и промышленность. Оказалось, что мы действительно знаем, вот это как 100-метровку пробежать за 5 секунд, попирая все просто, вообще, просто прорыв дорожку, смяв дорожку беговую. Вот, а сегодня Косенко в психушке, на нем клеймо, почему-то вот несмываемое, почему-то несмываемое, да. Да, вот вы слышали, как Евтушенко говорил тогда про психушки. Где речь Собчака? Найду Юрия из Петербурга. И Собчака мы с вами послушаем. Мы будем периодически слушать все, что было с 89-го года. Тут будут сплошные 25-летия. И Собчака. И вот я хотел бы просто завершить все мое, все ваши соображения, все те выступления 25-летней давности, которые мы, и все сомнения наши, которые мы слушали сейчас выступления, и все сомнения. Я бы хотел, вот я ждал, Ольга Васильевна, я ждал от вас смс-ки, потому что это вы мне напомнили, Ольга Васильевна Старовойтова, напомнили, что 25-летие. Я тут же встрепенулся, хотел прошлое воскресенье сделать, но сделал в это. Ольга Васильевна, вы пишете, ничего не зря. Я с вами абсолютно согласен. Ничего не зря. Вот, спасибо всем большое, кто слушал. И мы с вами будем вспоминать, ну, естественно, и Галину Васильевну выступление. Мы послушаем все, какие найдем. Причем недавно я вот говорю, маленько теперь, вот до конца осталось несколько секунд, я посмотрел и послушал в интернете маленькие реплики Галины Васильевны Старовойтовой уже в российские времена в Думе. Я падал со смеху, если бы не было так горько. Блестящие абсолютно. Все послушаем и ничего не забудем.
Программа «Вот так». Это звуки истории.
Радио «Эхо Москвы».